Альбер Камю, «Бунтующий человек. Последнее царство». Маркс не предвидел столь устрашающего апофеоза. Не предвидел его и Ленин, сделавший, однако, решительный шаг к созданию военизированной империи. Будучи посредственным философом, но хорошим стратегом, он прежде всего был озабочен проблемой захвата власти. Сразу же заметим, что все разговоры о якобинстве Ленина представляются нам совершенно неуместными. Якобинской можно назвать только его мысли о партии агитаторов и революционеров. Якобинцы верили в принципы и в добродетель и погибли, когда дерзнули их отрицать. Ленин верил только в революцию и в добродетель эффективности. Надо уметь пойти на все и всякие жертвы, даже в случае необходимости пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчание, сокрытие правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы, вести в них во что бы то ни стало коммунистическую работу. Борьба против формальной морали, начатая Гегелем и Марксом, превратилась у него в критику неэффективных революционных методов. Этот путь вел к коммунистической империи. Сравнивая два произведения, относящиеся к началу и концу его агитаторской карьеры, поражаешься тому, что он не уставал беспощадно бороться против сентиментальных форм революционного действия. Он стремился изгнать мораль из революции, ибо вполне резонно полагал, что невозможно установить революционную власть, почитая при этом 10 заповедей. Когда он после первых испытаний появился на подмостках истории, где ему предстояло сыграть столь огромную роль, естественная свобода, с которой он принимал мир таким, каким его сделали идеологии, экономика предшествующего столетия, выдавали в нем первого человека новой эпохи. Равнодушный к тревогам, переживаниям и вопросам морали, он берется за рычаги управления, вырабатывает наилучший режим работы двигателя и решает, какие добродетели подходят для машинистов локомотива истории, а какие нет. Вначале он действует на ощупь, колеблется относительно того, не должна ли Россия сначала пройти стадию капиталистического и индустриального развития. Но признание этого означает сомнение в том, что революция может произойти в России. А ведь он русский, и его задача — совершить русскую революцию. И он выбрасывает за борт экономический фатализм, чтобы приняться за дело. Начиная с 1902 года, он открыто заявляет, что рабочие не способны собственными силами выработать собственную идеологию. Он отрицает стихийность масс. Социалистическое учение должно иметь научную основу, выработать которую могут только интеллектуалы. Когда он говорит, что необходимо уничтожить всякую разницу между рабочим и интеллектуалом, это нужно понимать в том смысле, что можно не быть пролетарием, но понимать его интересы лучше, чем он сам. Поэтому Ленин хвалит Лассаля за то, что тот вел ожесточенную борьбу со стихийностью масс. «Теория, — говорит он, — должна подчинять себе стихийность». Иными словами, это означает, что революция нуждается в вождях, а именно в вождях-теоретиках. Он борется одновременно против реформизма, расслабляющего революционные порывы, и против терроризма, который казался ему напыщенным и бессмысленным позерством. Революция — явление не только экономическое и духовное, но прежде всего военное. Вплоть до того дня, когда она разразится, революционная деятельность тождественна стратегии. Главный враг — самодержавие, опирающееся на полицию, профессиональную армию политических солдат. Вывод прост. Борьба с политической полицией требует особых качеств, требует революционеров по профессии. У революции будет своя кадровая армия наряду с массами, которые можно будет в нужное время призвать под ружье. Этот передовой отряд должен быть организован раньше, чем будут организованы массы. Эта сеть агентов, такое выражение самого Ленина, предвосхищает приход к власти тайного общества под руководством не знающих колебаний монахов революции. «Мы — младотурки революции», — говорил он с капелькой иезуитства вдобавок. Начиная с этого момента, у пролетариата не остается никакой миссии. Он становится лишь могучим орудием в руках революционных аскетов. Вопрос взятия власти влечет за собой вопрос о государстве. «Государство и революция», 1917 год, в котором рассматриваются эти проблемы, можно считать самым любопытным и противоречивым из трудов Ленина. В нем он пользуется своим излюбленным методом ссылок на авторитеты. Опираясь на Маркса и Энгельса, Ленин прежде всего ополчается против всякого реформизма, который пытается использовать буржуазное государство, орудие подавления одного класса другим. Буржуазное государство опирается на полицию и армию, поскольку оно прежде всего является орудием угнетения. Оно является одновременно продуктом и проявлением непримиримого классового противоречия. Такая власть не заслуживает ничего, кроме презрения. Даже глава военной власти цивилизованного государства мог бы позавидовать старшине клана, пользующемуся не из-под палки приобретенным уважением общества. Впрочем, уже Энгельс раз и навсегда установил, что понятия государства и свободного общества несовместимы. Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежное государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место. В музей древности, рядом с прялкой и с бронзовым топором. Этим, без сомнения, объясняется тот факт, что невнимательные читатели «Государства и революции» относят этот труд насчет анархистских устремлений Ленина и сетуют на странную судьбу учения, столь непримиримого к армии, полиции, палке и бюрократии. Но чтобы понять точку зрения Ленина, необходимо всегда исходить из понятий стратегии. Энергично защищая тезис Энгельса об исчезновении буржуазного государства, Ленин стремится, с одной стороны, помешать распространению чистого экономизма Плеханова и Каутского, а с другой — доказать, что правительство Керенского является буржуазным правительством, и его необходимо свергнуть. Месяцем позже, кстати говоря, оно и было им свергнуто. Ленину нужно было также дать отповедь тем, кто считал, будто революция тоже нуждается в административном и репрессивном аппарате. Здесь он опять прибегает к пространным ссылкам на Маркса и Энгельса, доказывая их авторитетом, что пролетарское государство организовано совсем не так, как остальные государства, и что оно, по определению, находится в постоянном процессе отмирания. С того времени, как не будет ни одного общественного класса, который надо было бы держать в подавлении, не будет и надобности в государстве. Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества, взятие во владение средств производства от имени общества, является в то же время последним самостоятельным актом его как государства. Место правительства над лицами заступает распоряжение вещами и руководство процессами производства. Государство не отменяется, оно отмирает. Буржуазное государство сначала разрушается пролетариатом, а затем, лишь после этого, рассасывается и пролетарское государство. Диктатура пролетариата необходима для того, чтобы, первое, подавить или устранить остатки буржуазных классов, второе, осуществить обобществление средств производства. Когда обе эти задачи выполнены, она тотчас начинает отмирать. Ленин, стало быть, исходит из твердого и ясного принципа, что государство отмирает сразу же после того, как обобществление средств производства завершено, а эксплуататорские классы ликвидированы. И однако в той же самой книге он пытается оправдать установление диктатуры одной из фракций пролетариата над всем остальным народом уже после обобществления средств производства и на неопределенно долгий срок. Его памфлет, в котором он постоянно ссылается на опыт коммуны, абсолютно противоречит идеям федералистов и антиавторитаристов, которые ее создали. Не согласуется оно также и с оптимистическими описаниями Маркса и Энгельса. Причина этого проста. Ленин не забыл, что коммуна потерпела крах. Что же касается методов этого поразительного доказательства, то они еще проще. Каждая новая трудность, встающая на пути революции, порождает потребность предоставить дополнительные права Марксову государству. Например, 10 страницами ниже и без всякого перехода Ленин утверждает, что власть необходима для того, чтобы подавить сопротивление эксплуататоров, а также для руководства громадной массы населения, крестьянством, мелкой буржуазии, пролетариями в деле налаживания социалистического хозяйства. Здесь неоспорим поворот. Временное правительство Маркса и Энгельса облекается новыми полномочиями, грозящими превратить его в постоянное. Здесь уже угадываются зачатки противоречия между практикой сталинского режима и его же официальной философией. Одно из двух. Либо этот режим построил социалистическое бесклассовое общество, и тогда его поддержание силами чудовищного репрессивного аппарата не может быть оправдано марксистской теорией, либо он не сумел его построить и тем самым доказал, что марксистское учение ошибочно, и что, в частности, обобществление средств производства не означает исчезновение классов. Перед лицом своей официальной доктрины этот режим вынужден либо объявить ее ложной, либо признать, что он предал ее. На самом же деле Ленин, вопреки Марксу, помог восторжествовать в России не только идеям Нечаева и Ткачева, но и теориям Лассаля, изобретателя государственного социализма. Начиная с этого момента, история внутренних битв в партии от Ленина до Сталина сводится к борьбе между рабочей демократией и военно-бюрократической диктатурой, между справедливостью и эффективностью. Временами кажется, что Ленин искал пути примирения этих двух крайностей, превознося меры, осуществленные коммуной. Выборы должностных лиц, могущих быть отозванными или получающих жалование наравне с рабочими, замена буржуазной бюрократии прямым рабочим управлением. Можно даже подумать, что Ленин сочувствует федералистам, ведь он похвально отзывается об учреждении коммун и их представительстве в высшем органе власти. Но затем становится понятно, что этот федерализм проповедуется лишь в той мере, какой он означает уничтожения парламентаризма. Вопреки всякой исторической истине, Ленин выдает его за централизм и тут же подчеркивает значение диктатуры пролетариата, упрекая анархистов за их непримиримость ко всему, что касается государства. Затем следует, со ссылкой на Энгельса, новое утверждение, оправдывающее поддержание диктатуры пролетариата после национализации, уничтожение буржуазии и даже, наконец-то, достигнутого правления масс. Теперь временные рамки политической власти отодвигаются до пределов, установленных самими условиями производства. Например, окончательное отмирание государства произойдет не раньше того момента, когда всем трудящимся могут быть предоставлены бесплатные жилища. И это и будет высшая фаза коммунизма, каждому по потребностям. А до той поры государство будет существовать. Когда же свершится переход к этой высшей фазе коммунизма, когда каждый будет получать по потребностям? Этого мы не знаем и знать не можем, ибо материала для решения таких вопросов нет. Для большей ясности Ленин, как всегда произвольно, утверждает, будто обещать, что высшая фаза развития коммунизма наступит, ни одному социалисту в голову бы не пришло. Можно сказать, что в этом месте его писания «Свобода умирает окончательно». От идеи правления масс, от понятия пролетарской революции делается переход сначала к революции, осуществляемой и руководимой профессиональными агентами, затем беспощадная критика государства сопрягается с признанием неизбежной, но временной диктатуры пролетариата в лице его вождей. И, наконец, объявляется, что невозможно предвидеть конец такого временного состояния. Более того, никто не в силах сказать, окончится ли оно вообще. Разумеется, многие из утверждений Ленина, пылкого поборника справедливости, еще могут быть противопоставлены реальности сталинского режима. Взять хотя бы теорию отмирания государства. Даже если согласиться с тем, что пролетарское государство не может самоустраниться сразу, следовало бы ожидать, что оно, в соответствии с марксистским учением, проявит тенденцию к самоутверждению и будет становиться все менее и менее репрессивным. Нет сомнения, что Ленин верил в неизбежность этой тенденции, но его надежды не оправдались. За 30 лет существования пролетарское государство не выказало ни малейших признаков прогрессирующего малокровия. Напротив, оно неуклонно процветает. Но вернемся к Ленину. 2 годами позже, выступая в Свердловском университете, он под давлением внешних и внутренних событий сделал некоторые уточнения, позволяющие предвидеть бесконечное сохранение пролетарского сверхгосударства. «Этой машиной или дубиной мы разгромим всякую эксплуатацию. И когда на свете не останется возможности эксплуатировать, не останется владельцев земли, владельцев фабрик, не будет так, что одни присыщаются, а другие голодают, лишь тогда, когда возможности к этому не останется, мы эту машину отдадим на слом. Тогда не будет государства, не будет эксплуатации. Стало быть, до тех пор, пока на всей земле, а не только в каком-то определенном обществе, сохранится хоть один угнетенный или собственник, государство продолжит свое существование. И все это время оно вынуждено будет крепнуть, чтобы одну за другой одолевать все формы несправедливости, побеждать упрямые буржуазные государства и народы, ослепленные своекорыстными интересами. И лишь когда на земле, наконец-то покоренной и очищенной от противников, будет потоплена в крови праведников и злодеев последняя несправедливость, государство достигшая вершины своего могущества, этот чудовищный идол, поправший весь мир, благоразумно устранится из молчаливого града справедливости. Под давлением империалистических противников, которое, впрочем, можно было предвидеть, вместе с Лениным рождается империализм справедливости. Но у всякого империализма, даже справедливого, всегда два выбора — либо погибнуть, либо создать мировую империю. Доктрина окончательно отождествляется с пророчеством. Ради грядущей справедливости она узаконивает несправедливость на протяжении всей истории, превращаясь в ту самую мистификацию, которую сам Ленин ненавидел сильнее, чем кто бы то ни было. Суля людям чудеса, доктрина вынуждает их смириться с несправедливостью, преступлением и ложью. Все больше продукции, все больше власти, беспрестанный труд, бесконечные страдания, перманентная война. И вот, наконец, настает момент, когда всеобщее рабство в тотальной империи чудесным образом превращается в собственную противоположность. Свободный отдых во Всемирной Республике. Псевдореволюционная мистификация обрела теперь свое кредо. Необходимо задушить всякую свободу, чтобы построить империю. А империя эта в один прекрасный день превратится в свободу. Путь к единству пролегает через тотальность.